нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:36. Я вас приветствую. У микрофона Сергей Рыбко. И приветствую также гостя программы «Иностранцы». Сегодня это сирийский политолог Али Салим Асад. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уточню. Мы тут перед эфиром беседовали об обеспечении безопасности в Москве, в России, в общественных местах, на общественном транспорте. Я откровенно спросил у нашего гостя, готов ли он вот собственную внешность идентифицировать как ближневосточный человек, человек с Востока. Вы мне в ответ на это сказали, что не это главное, что опасаться можно человека любой внешности, и правоохранители должны быть внимательны и пристально внимательны не только к людям с восточной внешностью, с южной внешностью, а вообще ко всем.
Да, я так.
Вы упомянули Варвару Караулову, сказали, а вот разве эта девушка в перспективе не могла быть соучастницей теракта? Вы вот действительно это допускаете, что те девушки, те люди, которые сейчас здесь, находясь в России, начинают интересоваться исламом, радикальным исламом, они вот уже сейчас здесь буквально готовы участвовать в терактах, соучаствовать в терактах?
Ну, вы знаете, я не беру, как Россия, сама Россия, но, вы знаете, я беру весь мир, вся цивилизация. Я чувствую, что это есть кризис цивилизации. Есть протестные настроения в обществе, в мире, и когда не может добиваться своей справедливости, когда проблема, вы знаете, социальной справедливости, и народ, и в основном молодежь, он себе не может себе предъявить и не может себе вообще утвердить в этом обществе. Он становится товаром. Знаете, мы сам там видим, это общество, которое мы создали на сейчас на земном шаре, это общество потребления. Народ продается.
Вы сказали, человек становится товаром, молодежь, да, становится товаром. Но, да, вот опишите тогда эту схему, кто продает молодого человека, кто покупает молодого человека.
Ну, вы знаете, я всегда сравниваю две эпохи. Помните, когда был коммунизм, или коммунистический, вообще можно говорить, режим в Советском, да, Союзе, все должны были работать. А сейчас что? Смотрите на молодежь. Главное для них совсем другие цели. Они вообще не могут себе найти работу. Многих не может найти себе работу, которой она бы соответствовала вообще, как мог себе показать. В основном общество становится везде, во всех странах мира. У нее акцент только на потреблении. И чтобы купить и продавать. Все уже поклоняются одному идолу, этот доллар.
Но, знаете, или деньги. С вами как раз наоборот, вот по... На основе этого примера с вами хочется спорить, потому что представляется, что сейчас человек труда – это как раз человек, часто мусульманин. Ну, к нам сюда приезжают люди из Таджикистана, в большом количестве работают здесь, они как раз вот, они занимаются тем самым трудом, ручным физическим трудом. Они мусульмане, и, ну, их это, видимо, не отвращает, они к этому готовы.
Вы знаете, сейчас вы говорите совсем, мы по-другому, мы обсуждаем по-другому вопрос. Мы говорим, когда берем такой, как случай с таджиками, или, mm-hmm, можно говорить, с узбеками, это экономические иммигранты, которые они не могут себе вообще-то кормить себя, они приезжают сюда за работу. А мы говорим о кризисе в общем, когда будем смотреть везде. Вы знаете, человек, он становится частью какой большой, можно говорить, машину или механизм. Механизма. И этот, который она ее манипулирует, который управляет, дает совсем, не показывает мир, как он должен быть. Он себе становится человек, мы становимся виртуальными людьми за счет этой сегодняшней современной жизни, которая вокруг нас создана. Знаете, коммуникация, глобализация, которая происходит в мире, есть социальная справедливость, вообще она везде присутствует.
Знаете, народ вы критикуете глобализацию, да, соответственно, вы за что? За то, чтобы, наоборот, атомизировать, подальше друг от друга,
вы знаете,
отходить?
Вы знаете, можно, я не говорю так, но видно, эта система развития, куда мы развиваемся, это тупиковая. И мы у нас поэтому встраиваться везде смотрим такие глобальные кризисы в экономике, в нашем поведении и везде в наши отношения между собой. Поэтому я вижу, мы на пороге больших перемен. Как это будет перемены и приходных периодов, и мы непонятно как. Экономическая вообще модель мира меняется, отношения с людьми друг с другом меняются, И сами понимаете, всегда в переходном периоде получают такие протестные настроения везде, в обществе и в мире.
Хорошо, давайте дальше двинемся по новостям последних дней. Напоминаю, для слушателей у нас в гостях сирийский политолог Али Салим Асад. Комментарии, вопросы можете присылать на смс-портал +7 925 48 94 8. На портал говоритмосква.ру. Ну и вслух по телефону тоже в финале с вами побеседуем. Коалиция борцов с Исламским государством, вероятно, сложится в ближайшее время. Во главе встанут Россия, США и Франция. Вы допускаете, что, во-первых, этот союз состоится, а во-вторых, это упрощает ситуацию на Ближнем Востоке или, наоборот, усложняет? Потому что ну, вот придется уже между этих сил искать какие-то компромиссы. Раньше как будто и необходимости такой не было. Каждый занимался своим делом и по-своему там решал свои вопросы.
Помните, перед Второй мировой войной тоже создана была коалиция против фашизма, да? Ну, и союзники ненавидели друг друга и считали себя как будто врагами. Но все равно считали главный враг – это фашизм или нацизм. Надо бороться против него. Сегодня вот новые реалии уже мир и западники чувствуют, что надо уже идти с Россией в одну коалицию, надо воевать с главным злом против ИГИЛа. Но, вы знаете, я бы сказал так, только военным методом решить этот вопрос нельзя, не получится. Надо бороться, кто финансирует вообще этих организаций. Потому что и президент Путин, он...
Да, обвинял. Он сегодня создал буквально новый орган именно для борьбы с финансированием терроризма. Будет такая межведомственная комиссия, которая будет присматривать именно за тем, откуда финансирование получает Исламское государство.
Ну, я знаю, все знают, и многим знают, откуда идет финансирование.
Ну, давайте уточнять. У нас самый яркий пример сегодняшних дней, последних дней, это... вот эти видео и фотоматериалы, которые лично президент Путин представлял в Анталии, караваны движутся в направлении, караваны с нефтью, цистерна с нефтью движутся в направлении Турции. Вот это основной источник торговли
сами,
нефтью,
нефтью, если продуктами. Мы говорим о ИГИЛе, именно о ИГИЛе, есть у них разные статьи доходов. И главное, это теневой, можно говорить, пожертвование, которое приходит из страны Персидского залива. Это многомиллионные, доходы на многомиллиардные вообще деньги. Эти люди, которые бизнесмены, спецслужбы страны Персидского залива, это теневая вообще, это система, которая была создана еще во время афганской войны против Советского Союза. И до сих пор они ее воспользуют, как будто теневая система финансирована. Это многомиллиардная.
Какова выгода этих стран от того, что ИГИЛ процветает на их средства?
Смотрите, они как западные страны, и как эти страны, они воспользовали, хотели пользоваться ИГИЛ, чтобы бороться против Ирана. Как шиитский Иран, вот таким образом надо как будто якобы эта организация, которая объединяет суннитов против Ирана. Вот главный для них цель, чтобы воевать против Ирана была. И поэтому и считали Башар Асад, союзник Ирана, надо его убрать. Вот таким образом воспользовали эти силы.
Да, но если допустить, что ИГИЛ однажды, исламское государство однажды так преуспеет, что Иран потерпит крах, Башар Асад исчезнет, ну, нужно предполагать, что далее вот, в строительстве этого планетарного халифата эти силы устремятся в Саудовскую Аравию и далее.
Не исключено, но, вы знаете, таким, ну, как показала вообще история нам с этими странами, они таким образом не думают. Когда воевали против Советского Союза, тоже туда была пропаганда, были отправлены туда куча муджахедов туда, и когда они к ним возвращались и начали воевать против них. Усама бен Ладен, не забываем, что он саудит. И Абу Мусаб аль-Заркави и так далее, и так далее. Даже когда воевали в России против... В Чечне была война, чеченская война, тоже туда отправляли свои эмиссары сюда. Поэтому у них совсем другие цели. Тем более, эти страны, они миронетки. Они будут выполнять условия или выполнять политику США. Как им скажут, как они будут поступать. И для них США это главный вопрос разрушения государственности на Ближнем Востоке. Еще с другой стороны берем Турцию. У нее еще она пользуется этой силой, чтобы воевать против курдов, чтобы не давать возможность как будто курдской вообще государству существовать на Ближнем Востоке.
Давайте попробуем чуть подробнее тогда описать интерес США вот конкретно в этих обстоятельствах. Но если вы утверждаете, что эти страны активно поддерживают финансово исламское государство, США, в свою очередь, указывает этим странам поддерживать исламское государство, давайте описывать интерес США.
Знаете, США, она давным-давно приняла после войны в Ираке, и главный вообще у нее лозунг войны в Ираке, как будто якобы воевать против терроризма. Но она начала разрушать полностью пристроительство. Все они, американские политики, объявили о своем пристроительстве надо новый Ближний Восток. Никто этого не отменял, этот вопрос у них. Если мы говорим о Бжинске, тогда вот главный идеолог, он сказал 40 лет назад, надо уже делить этот Ближний Восток по конфессиональному этничному принципу. Это все государства. У них цель разрушения этих государств полностью, как светских государств, и делить их по конфессиональному этничному
США
принципу.
США заинтересованы в том?
Заинтересованы, конечно.
Почему?
Это разрушение. Манипулировать легче вообще грабить этих стран, грабить их и полностью управлять ими.
Грабить это, и управлять. Да, а вам не кажется, что вот в нынешних обстоятельствах довольно много... значительные силы скорее сосредоточены как раз на том, чтобы наоборот на этих территориях насаждать цивилизацию, мир и никакой не раздор, потому что оттуда угроза двигается в Европу. Ну, как минимум, Европа заинтересована...
Они такого не считали раньше. Они такого не считали
раньше. Но вы допускаете,
раньше?
Что сейчас на ситуацию посмотрят
иначе?
А вот
иначе? Они сейчас смотрят по-другому. Американцы до сегодняшнего дня считают, мы находимся между двумя океанами, нам не достигают ничего, пускай Европа разбирается. Вот у них такой подход. Смотрите, самое главное, мы сейчас говорим, как будто якобы Америка государство. Управляет мир транснациональной корпорации. Транснациональная корпорация выходит из кризиса за счет войны. А Ближний Восток – это главная страна, которой нужны такие локальные войны, которые можно воевать. Вы знаете, какой объем покупала Саудовская Аравия свои войны сейчас, какие деньги потратит только на финансирование вот своей войны сейчас в Йемене? И сколько платили на поддержку ИГИЛа? Вы знаете, и суммы достигают несколько десятков миллиардов долларов. Это все покупается у военно-промышленного комплекса США. Вот здесь зарабатывают деньги. Им плевать на что
Россия
происходит.
Россия тоже поставляет свое вооружение Ирану, Башару Асаду, само собой.
Вы знаете, вы представляете государственность и регулярные армии, в отличие от многих, и которые они не воюют и проводят какую политику воевать против всех. А эти страны давным-давно не начали воевать против сосед и непонятно куда. А эти страны, ИГИЛ, эти террористические организации, вы знаете, какие миллиардные деньги? Когда мы видим 3500, извините меня, техника иракской армии, она попала в руках ИГИЛа. О чем можно говорить?
Когда Владимир Путин сегодня объявляет о создании такой особой комиссии, органа, который будет выявлять вот эти денежные потоки, которые питают исламское государство, чего ожидать? Что действительно будут задерживаться какие-то люди на территории России, за ее пределами? Было сказано, что согласно конвенции ООН мы можем использовать право на защиту и действовать на территории иных государств. То действительно сейчас будет охота за теми, кто финансирует ИГИЛ? Или это на словах
вот
только?
Смотрите, помните, я не помню именно год, но в 2000 году, когда захватили здесь, в московской столице, захватили театр, помните?
Нордост, это 2002 год.
Откуда пошла операция, командовала операция? Из Катара. А после этого Россия проводила операции по уничтожению этот кто? Это командовали этой операцией. И Катар обещали тогда не будет финансировать и прекратили этого. Мы знаем, ни одной войны, ни одной террористской организации без какого-нибудь финансирования они не будут существовать. Поэтому, извините, надо выявлять эти механизмы. Американцы закрывают все счета, арестуют все счета, они им дозволено и позволено, что хотят, что делать в мире, когда любой человек, который представляет, извините, опасности для США, она готова его арестовать. А что Россия не имеет права такого делать, защищать собственных граждан? Она должна такую политику проводить. Или будет принят нормальный закон, который будет наказывать этих государств, которые они помогают терроризму, или, извините, каждое государство будет действовать как на свое усмотрение тогда получается.
Некоторое время назад здесь, в эфире, то есть буквально сегодня утром, обсуждали все эти вопросы, и многие слушатели писали о том, что если уж проводить военную операцию на территориях, контролируемых исламским государством, то нужно просто под корень, то есть зачищать это все до состояния пустыни. Кто-то писал даже про использование ядерного оружия. Вот так мы видим победу над исламским
государством? Вы знаете, неправильно. Главные условия сейчас для борьбы против именно на территории Сирии и Ирака, да. Надо сначала закрывать границу, которые и линии снабжения эти ИГИЛу. И это главная территория Турции. Пускай Эрдоган говорит такие сказки кому-нибудь, он главный, который помогает ИГИЛу. И имеет напрямую, и поддерживает его спецслужбы, и вообще отношения очень хорошие с ИГИЛом, и вся торговля, и вся финансирование проходит через территорию Турции. Поэтому надо вот ставит ему перед главным фактором. Или будет закрывать свою границу, или будут иметь вообще отношения с мировой сообществом. Это главный вопрос. ИГИЛ, за два месяца можно ее уничтожить, с одной условием. Надо закрывать сначала эту границу. А если будет закрыта эта граница, точно ИГИЛ, победа над ИГИЛом будет в военном плане. Я не говорю в идеологическом плане. Идеологический фронт – это совсем другой фронт. Угу. Надо работать по-другому в него.
Но если допустить, что вот все эти обвинения в адрес Эрдогана справедливы, то, по сути, он должен быть наказан как преступник, как соучастник.
Он член НАТО. Пока Америка не позволит ему, кто-то его наказывает. Я понимаю. Турция, она в геополитическом плане, это важное государство, и она имеет свою важность. Да? Как это будет, я не знаю. Но будет неизбежно потом столкновение интересов? Мы не знаем.
Президент Медведев сегодня перед саммитом АТЭС, ну там в Маниле во время саммита АТЭС, сказал, что Россия может одолеть терроризм в одиночку. Более того, России приходится часто сражаться с терроризмом в одиночку, имея в виду то, что США и Европа как не очень активно с нами сотрудничают. А почему премьер Медведев забывает про Израиль, например? Ну, то есть, вот, как будто Россия чуть ли не единственный соперник исламского государства и терроризма глобального. А вот роль Израиля в этой ситуации какова?
Считаете, Израиль, она борется против ИГИЛа, что ли?
Не против ИГИЛа, а против радикального исламизма, в том числе, против терроризма.
Я не знаю, по моим данным, 3,5 тысячи вообще раненых Джабхат ан-Нусра, ячейка Аль-Каиды, лечились в госпиталях Израиля. Нетаньяху считает их борьбами за свободу. Я не знаю, Израиль, у нее есть свои интересы в Сирии, она хочет ослабить Сирию, поэтому она поддерживает свои силы, которые вся
пограничные... Но про голландские высоты.
Пограничные высоты, естественно, да. Вы знаете, я бы сказал одну вещь. Один из очагов, можно говорить, терроризма на Ближнем Востоке, эта палестинская проблема, пока не будет решена, это будет постоянно продолжаться. Надо ее справедливо решать. Я понимаю, это да или нет, кому нравится, не нравится, но есть народ, который не получит свою, можно говорить, не был решен его вопрос государственности. Надо его решать более справедливые отношения. Это будет гораздо безопаснее для Израиля. Потому что мы видим, что становится, как в Израиле, даже говорим терроризм, даже когда народ приходит в отчаяние, он за ножами хватается.
Да.
Понимаете, это проблема большая. Не просто, сейчас мы не видим совсем по-другому, не взорвут себя, но надо решать вопросы. Все конфликты, которые на Ближнем Востоке, которые были развязаны, и западные страны во главе с США, и не хочет их решать, надо их решать. И более справедливо.
Более справедливо. Ну, Израиль вообще к этому разговору добавил, может быть, не очень естественно, как-то вот упомянул и все. Но вот есть Израиль и проблемы вокруг него и вдоль его границ. Есть исламское государство, есть Йемен. Это же все как бы проблемы с одним общим корнем.
Да, одним общим корнем.
Что это за общий корень в таком
ну,
случае?
Ну, вы знаете, вопрос везде, когда вмешиваются эти внешние силы, которые они хотят насильственно навязывать свои понятия демократии и, или поддерживать какой-нибудь деспотический режим, который они вот в Саудовской Аравии, это деспотический режим, но они поддерживают США, пока она туда, для эти интересы ее. И смотрим, захвата Ирака, никто не говорит о захвате Ирака, это проблема, которую кто создал ее? Создали ее США. При захвате и разделении Ирака, извините, по конфессиональному принципу, и подготовили все почвы, чтобы возникновение государства как ИГИЛ. Кто бомбил, извините, Ливию и ограбил ее таким образом? Франция, Англия и США. Вот эти проблемы они создают,
да,
и уходят оттуда. Потом, после этого говорю, почему у нас получаются такие проблемы?
Ну вот смотрите, для того, чтобы прийти к этим выводам, Франция, которая активно участвовала в ливийской войне, США, которые везде активно участвуют, чтобы прийти к этим выводам, нужно вот проговорить все эти... Ну, пусть и не сложные, но все равно вот какую-то логическую цепочку строить. А если смотреть со стороны, единственное, что вот, без сомнений объединяет эти конфликтные точки – религия, ислам.
Я бы так не смотрел. Объединяет эти конфликты вообще этот тормоз, который не дает развивать эти страны, отсутствие демократического общества, которое при помощи США они не давали это, таким образом идти по естественному демократическому пути. Народ, который демографические проблемы, которые возникали, невозможно, эти режимы не могли решать вопрос как трудоустройство, молодежь.
Режимы не могли решать.
Да.
Естественным образом режимы сменились бы? Вот режим Хусейна, режим Каддафи, сменились бы они естественным образом, без участия
США? А вы знаете, чем насильственным путем он готов все были изменяться? Вот я скажу про опыт сирийского. Угу. Башар Асад, когда получил власть, он освободил всех политзаключенных из тюрьмы. Полностью, да. Полностью выходили. И он объявил о вопросе, тогда называлась вообще весна, дамасская весна. Вот какие были собрать клубы, и начали обсуждать вопросы политического строительства Сирии, будущей Сирии. А когда вмешивались сразу американцы и начали воспитать свои люди, сказали, мы только хотим получить, ты должен уходить от власти. И в этот момент американцы захватили Ирак, и вот ему приходят к нему, вот так ты должен делать, так ты должен делать. Вся оппозиция, которая тогда участвовала, преамериканская, говорили, у нас вопрос демократии уже решен на Ближнем Востоке через американский танк. Поэтому понимаете, каким образом решали американцы вопросы и тормознули полностью даже естественное развитие любых демократических преобразований.
Я уверен, что я вас понял. Вот пришел Асад, сменил своего родителя, а... Оппозиция на тот момент существовала в Сирии.
Он вызывал... Да, естественно, она вышла из тюрьмы. Много, да. Были в тюрьмах даже. Были много даже, начали возникать даже гражданского общества, такие организации. Но американцы тогда вмешивались туда и сказали, нет... Ты должен...
Вмешивались в каком формате? Они создавали некоммерческие организации.
Через своих людей. Все, как создаются, вот как создаются оранжевые революции, как создают свои люди, как создаются организации туда. И начали воспитать какой клан и воспитать такие политики.
Чем тогда, ну скажем, молодой Асад не устраивал Соединенные Штаты, будучи таким потенциально демократом?
Ну, даже ну, не устраивал, потому что он не хотел послушиваться Америки на 100%, прорвать отношения с Ираном, допустим.
Прерывать отношения с Ираном,
да. Прерывать отношения с Россией даже. Понимаете, он хотел идти. Знаете, главный, который последний вообще битва сейчас, которая происходит в Сирии, потому что Асад отказал Катару в проложении газопровода на Европу. Вы представляете, если он тогда... Кто будет главный должен строитель этого газопровода? Американские и французские компании. И должны идти на Европу. А Европа получила альтернативу российского газа. А после этого что? После этого что? Как повлияло на экономику России? Асад сказал нет. Вот после этого начинается очень много объясняться.
Как думаете, то, что Россия активно поддерживает Башара Асада, его руководство, это следствие конкретно вот этой истории?
Россия, в первую очередь, защищает себя. Защищает интересы собственных граждан и ее геополитические интересы. Но мы знаем прекрасно, Россия, когда и Советский Союз, у него политика не должна помогать своим союзникам. НАТО уже у нашей границы. Я, если вообще даже Козырев тогда в 1991 год и в начале 1992 года, он считал, мешает политическому урегулированию в Афганистане, это советская поддержка экстремистов во главе с Наджибулла. Если тогда они отказались от помощи вот этого режима, тогда афганского режима, мы получили гораздо лучше ситуацию, чем мы получили ее сейчас. Россия, она вмешивается и защищает свои интересы в первую очередь. Никому она не дает одолжение в этом, потому что она защищает свои интересы. Если потеряет она Сирию и будет газопровод через территорию Сирии пойдет на Европу, я думаю, он повлияет очень сильно на ее экономике. И вся этих сброд террористов, которые из выходцев из бывших стран СНГ, Советского Союза и России, они обратно будут объявлять джихад, как объявили на улицах Франции, я думаю, это была очень вообще ситуация, она плачевная.
Как полагаете, вот территория, которая сейчас подконтрольна исламскому государству, говорится о том, что там и мирные люди тоже проживают. Есть там такие? Или все, кто равнодушен, кто не поддерживает ИГ, все уже оттуда выехали?
Вы знаете, большинство убежали оттуда, а есть у многих, которые у них нет возможности, а там выход, чтобы свободно выезжать оттуда, уже ИГ не разрешает. Вы знаете, даже ну, за любое вообще, извините, преступление можно потерять свои конечности или голову там. Это вообще деспотистский вообще
режим. Для того, чтобы эти люди там не погибли от ударов вот этой формирующейся коалиции России, США, Франции, необходима наземная операция?
Безусловно. И единственная сила, которую можно проводить, есть две силы, которые проводят, это сирийские армии и курдские формирования. Вот эти оба ополчения, и курдские ополчения. Это, возможно, они будут проводить эту операцию. Это вообще эффективная операция против ИГ.
Спасибо вам за комментарии, спасибо за этот разговор. Сирийский политолог Али Салим Асад был у нас в гостях. Приходите еще.
Спасибо.